Итог. Успеем сказать главное.
В Москве арестовали двух новых фигурантов коррупционного скандала в Министерстве культуры. Главный реставратор Минкультуры Борис Цагараев арестован на 2 месяца по делу о хищении средств министерства. Ну, так сказала пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова сегодня. И добавила, постановлением суда в отношении Цагараева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 21 июня. Кроме того, в рамках уголовного дела по решению суда в следственный изолятор направили Владимира Сванбека из компании «Балтстрой». Его тоже подозревают в мошенничестве. 15 марта дело о хищениях в Минкульте было возбуждено дело. Дело возбудило ФСБ. Расследование связано с контрактами на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом. Самый высокопоставленный обвиняемый по делу — замминистра культуры Григорий Перумов. Ему предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Он под арестом, его имущество и счета арестованы. Версия следствия такова: организованная Перумовым группа с 2012 года при заключении контрактов на выполнение реставрационных работ похитила 50 миллионов рублей. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов в интервью нашей радиостанции подчеркнул: новые аресты — это все-таки не повод для отставки руководства Министерства культуры и, в частности, Владимира Мединского.
Может быть, стоит ожидать в том числе и отставки Мединского, потому что, когда были в Минобороны, задержание Сердюкова сняли с должности.
Аналогия не напрашивается, потому что все-таки задержания были не в присутствии министра. Уверен, что сейчас структурами подразделений Министерства культуры, которые занимаются профилактикой и предупреждением коррупционных правонарушений, с удвоенной энергией обязаны проверить всех сотрудников, проверить все контракты для того, чтобы, во-первых, не допустить возможности повторения такой ситуации, когда задерживают ответственных сотрудников. А во-вторых, мы, как знаем, министр культуры, как никто другой, заинтересован, чтобы в его ведомстве отсутствовали скандалы, деньги прятались эффективно, культура развивалась. Что касается задержания отдельных чиновников, мы должны понимать, что судебная система действует независимо от исполнительной. И до тех пор, пока суд не вынесет приговор, комментировать что-то, наверное, будет очень верно. Поэтому будем ждать, чем закончится разбирательство. Следствие должно разобраться, и по итогам уже работы следствия можно будет что-то сделать. Ну, конечно, если у кого-то есть какая-то информация о других нарушениях Министерства культуры или подозрения, то любой гражданин обязан их направить в правоохранительные органы и руководство Министерства культуры. Еще раз, все заинтересованы в том, чтобы не было никаких подозрений в коррупционных правонарушениях, а если где-то что-то нарушено, следствие, суд должны разобраться и показательно наказать виновных.
Это моя коллега Юлия Гришанова и член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов. Напомню, в Москве арестовали двух новых фигурантов коррупционного скандала в Министерстве культуры. Самый высокопоставленный обвиняемый по этому делу, он был арестован раньше, это замминистра культуры Григорий Перумов. На его место назначили другого человека, замминистра теперь Александр Журавский. И в Кремле, несмотря на громкий коррупционный скандал, сразу тогда сказали, что главе Министерства культуры Владимиру Мединскому отставка не грозит. Глава Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг тем временем назвал закономерными новые аресты по делу о коррупции в Министерстве культуры.
Я знаю о существовании этого человека. Мне не приходилось иметь с ним дело, в силу того, что я не занимался непосредственными контактами с Министерством культуры, но совершенно очевидно, что он входил в ту цепочку лиц, кто участвовал в принятии решения в схеме движения денег. То есть выход следствия на этого человека был абсолютно неизбежен и совершенно логичен. Я располагаю, что следствие движется в правильном направлении. Вот очень хочется надеяться, что действия Следственного комитета и других силовых структур в отношении к Министерству культуры, чиновникам и связанным с этим бизнесом приведут к ликвидации преступных действий на объектах культурного наследия не только в связи с воровством денег бюджета, это ужасно, но дважды ужасно, что в процессе такой якобы реставрации уродуются памятники культуры и им наносится непоправимый вред. Мы вообще с большим волнением ждем, что изменится в качестве реставрационных работ на территории Псковской области. И, на мой взгляд, ликвидация коррупционных схем, переход к нормальным технологиям по стандартам реставрации должны дать эффект не только в виде целевого использования денег, но и в виде качественной реставрации уникальных памятников истории культуры. То, что у нас воруются деньги на памятниках истории культуры, было известно до этого дела. Я же сам писал об этом в 2013 году в связи с работами на Изборской крепости и на театре драмы имени Пушкина. все те, кто видел схему коррупции, понимал, что она есть. Только следственные органы были практически полностью парализованы. И только в связи с принятием очевидно каких-то политических решений следствие сдвинулось с места. Мы же тоже общались со следствием и видели, что оно заморожено. Прокуратура внезапно прозрела, а до этого была слепа на оба глаза. Поэтому я ничему из того, что сейчас происходит, не удивлен. Остается открытым только один вопрос, на каком уровне и кем принималось политическое решение открыть эту язву.
Это глава Псковского регионального отделения партии «Яблоко» и член Федерального политического комитета «Яблоко» Лев Шлосберг.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне BA1, который считается мусорным. Прогноз негативный, и решение не пересматривать рейтинг в сторону понижения эксперты агентства объяснили тем, что российская экономика продемонстрировала устойчивость в условиях падения цен на нефть в начале года, а также тем, что корректировался бюджет. Положительно, еще говорят, сказался факт того, что годовой уровень инфляции снизился до 7,3% в марте, по сравнению с 12,9% в конце прошлого года. Moody's предположили, что к концу года показатели инфляции будут примерно на этом же уровне, а к концу 2017 года в годовом исчислении рост цен может уменьшиться и вовсе до 5%. При этом прогноз сохранили как негативный, поскольку эксперты считают медленным введение мер, которые могли бы быть ответом на низкие темпы экономического развития. Moody's указали также, что выборы в предстоящие два года помешают проведению непопулярных реформ. Несмотря на все это, в Госдуме рейтинг Moody's называют политизированными. Вот что говорит первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников.
Многим бы хотелось со времен еще Петра Первого, чтобы Россия в мусоре находилась, применяя язык мусорный, который Moody's там или другие рейтинговые агентства задают сегодня. Вообще это превратилось в какую-то странную вещь. Вообще эта вся финансовая инфраструктура, которая сегодня создана в мире, она жестко зависит от Америки. Привязана к ней в том числе и эти два основных Standard Poor's и Moody's рейтинговых агентств. Поэтому нам немедленно, с одной стороны, надо отвязываться от этого финансового такого монстра, потому что это губит просто нашу экономику. А с другой стороны, и пытаться создавать там на базе тех же БРИКС и прочих объединений какие-то свои рейтинговые агентства, которые будут более-менее объективны, без привязки к доллару и долларовой экономике, и уж тем более геополитическим пристрастиям, будут оценивать этот рейтинг. А то получается, мы вот еще несколько лет назад, с одной стороны, все наши денежки держали на Западе в облигациях резервного фонда, а потом у них же брали деньги взаймы на основании, в том числе, вот этих решений рейтинговых агентств. Продукт. Мы держали там их за 1-2%, облигации сколько стоит, а брали на основании рейтинга, который нам присваивали, все равно не меньше 5-6%. Свои же деньги берем за 5-6%. Теперь у нас отвязали, скинули в мусор, и в этой связи, даже если бы мы захотели взять на Западе, проценты были бы гораздо выше, опять же, наши же деньги. В то же время еще и санкции ввели, то есть на этот рынок ты сегодня не вхож в долгосрочном плане, там не больше 3 месяца. Но парадокс заключается в другом. Наше правительство до сих пор держит наши же деньги там под нулевую, по сути говоря, уже процентную ставку. Вот какой парадокс. Это, ну, вот эта вся рейтингономика, она ничего сегодня не экономике уже и вчера-то не давала, а сегодня тем более. Так что надо делать из этого выводы и двигаться вот по тому пути, который я сказал чуть раньше.
Так говорит первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников. В свою очередь финансовый омбудсмен Павел Медведев признал обоснованным так называемый мусорный рейтинг от агентства Moody's.
Считается, что рейтинги политизированные, но мне кажется, что это мнение не очень обоснованное. Дело в том, что их рейтинги читают в основном не россияне, а иностранцы. И если они будут врать, то иностранцы, за счет которых они в основном и существуют, перестанут к ним обращаться. Если они будут врать в любую сторону, приукрашивать положение или наоборот, вот как у нас в последнее время считается по политическим соображениям для России, занижать рейтинги, через очень короткое время они станут никому не нужными. Поэтому, к сожалению, с сердечной болью приходится соглашаться с тем, что они говорят. Ситуация у нас, ну, точно уж не улучшается. И мы вступаем в такую полосу тяжелого застоя. Но если застой, а не рост, ну как же можно улучшить рейтинг? никакой перспективы нет. Я вот своим знакомым депутатам предлагаю, сейчас будут выборы, в качестве своей предвыборной программы предложить закон о создании Министерства говорения о благе народа. Непрерывное говорение о благе народа. Самые простые решения, которые могли бы хоть немножко ситуацию улучшить. Ну, например, вот мысль, с которой я ношусь уже полтора года минимум. Ну, чуть-чуть бы помочь закредитованному населению. Ну, палец о палец никто не хочет ударить. Проводятся слушания всякие, парламентские слушания на прошлой неделе было. Все признают, что я прав, что действительно надо что-то делать, что очень опасная ситуация, взрыв может произойти. Решение принимается не делать ничего. Думаю, что перспектива очень плохая.
По вашему мнению, власти могли бы сейчас что-то сделать, чтобы поддержать бизнес и экономику в целом?
Мне кажется, что да, но ведутся только разговоры. Я с большим уважением к Дмитрию Анатольевичу Медведеву отношусь, потому что год с ним рядом сидел в Национальном банковском совете и видел, как он себя вел. Всегда разумные вещи говорил. Но сейчас, вот как премьер-министр, он выступил в парламенте. Ну что он предложил? Ну просто вспомнить нечего. Мне кажется, что дела совсем... Как вот я был вхож в ЦК КПСС в 80-е годы и говорил приблизительно то же самое, что вам сейчас говорю, что вот-вот Советский Союз развалится, надо делать то, что 5-10. Соглашались, но ничего не делали.
Это финансовый омбудсмен Павел Медведев. С ним беседовала Юлия Гришанова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. При пожаре на российском танкере в Каспийском море погиб моряк. Всего на танкере было 11 человек, 10 сняли с горящего судна, а старший механик погиб. Тушением пожара занимаются спасатели из Азербайджана. В российском МЧС отметили, по согласованию с владельцем судна было принято решение не принимать мер для тушения пожара. Танкер должен выгореть сам, говорят они. Каких-либо действий российские спасательные службы не принимали в связи с отсутствием в этом необходимости. Танкер называется «Алфлот-2». Он находился в территориальных водах Туркмении. На борту танкера не было нефтепродуктов. Судно было загружено балластом. Танкер построен в 1981 году в Болгарии. Порт его приписки сейчас Таганрог. Владелец судна – Астраханское судоходное сервисное агентство. Председатель общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга в запасе Михаил Нинашев с нами на связи. Михаил Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот вы как-то можете объяснить вот эту историю, когда говорят, танкер должен выгореть сам?
Здесь дело в том, что по существующему соглашению на Каспийском море, как и в других морских регионах мира, делятся зоны ответственности. И поэтому вот эта зона ответственности между Туркменией и Азербайджаном находится под контролем, под влиянием и вообще под ответственностью азербайджанского МЧС. И поэтому азербайджанцы, судя по всему, испытывали трудности определенные, поскольку это более 400 миль от нашего берега, а между Каспием, между Туркменией и Азербайджаном там где-то порядка 50-60 миль, и поэтому азербайджанские МЧС могли действовать более активно. Сейчас и наши представители морских ведомств выясняют, что это за такое поведение наших коллег по Каспию. Поэтому пока это трудно объяснить. Они обязаны действовать именно по всем международным соглашениям.
Тогда следующий вопрос. Есть какие-то предположения, почему может быть столь сильный пожар, что приходится доводить до выгорания танкера, при том, что нам отдельно оговаривают, на борту танкера был только водный балласт?
Да, этот танкер сделал рейс в Баку. Все, что необходимо по той информации, которую предоставляет судовладельцу, он там осуществил, ну, выгрузку, другие действия, хотя с этим сейчас наши власти будут разбираться. По крайней мере, я за 2 часа до вашего эфира разговаривал с представителями руководства Федерального агентства морского речного транспорта. Они говорят, что сейчас все необходимые с нашей стороны запросы к азербайджанской стороне делают, и по другим направлениям, в частности, идет сейчас, скажем так, собеседование с представителями владельца судна, с представителями тех, кто управляет в оперативном плане этим пароходом. Поэтому можно объяснить только тем, что, судя по тому, как мы сейчас можем сделать предварительно, подчеркиваю, вывод, у азербайджанской стороны не хватило сил и средств. Хотя они обещали самолет направить для тушения и другие. Потому что выгореть судно бывает такое, когда у нас даже у причала стоит пароход и пожар огромной силы, что нельзя, как говорится, довести до успеха. Такое бывает в истории мореходства, когда судно, ну, скажем, нельзя спасти другим путем, просто как эвакуировать экипаж. Что и сделано нашим капитаном, что были эвакуированы моряки. К сожалению, один погиб, старший механик, по той предварительной информации, или пропал без вести, как формулируют более аккуратно те, кто владеет непосредственной информацией.
Михаил Петрович, совсем коротко еще одну вещь объясните. Каспийское море – это недалеко от России, прямо скажем. Частично...
Каспийское море – российское вот, море вот. В той части, в которой... скажем, оно граничит с нами.
И, объясните, объясните тогда, почему в Астрахань экипаж горящего танкера доставят не раньше, чем через двое суток?
Я думаю, это связано с тем, что поскольку это, как мы уже с вами вначале сказали, что это зона ответственности азербайджанских МЧС, и им надо провести опрос, необходимые свидетельствования, поскольку с нашей стороны есть вопросы, почему так долго шло оказание помощи терпящему бедствие судну. И это, скорее всего, связано только вот с этим. А да, Каспийское море – это российское море в той части зоны ответственности, где прибрежные воды.
То есть, это время объясняется исключительно следственными действиями?
Следственными, контрольными, скажем, как это говорят на сухом протокольном языке, мероприятиями. Это то, что необходимо. А наши все силы и средства задействованы. И сейчас я хочу сказать, что будут еще основательнее проводить разбирательство вот в этой компании судовладельцы, проверять на профессионализм экипаж, поскольку все в основном беды на кораблях и военного флота, и гражданского флота, они происходят в первую очередь по тому, как подготовлен человеческий фактор, то есть как профессионально действовал экипаж в тех или иных случаях.
Поэтому
будут проходить именно те, скажем так, разбирательства, которые должны положить конец вот таким авариям, катастрофам, которые приводят к жертвам и к гибели наших моряков, гибели наших судов.
Спасибо. Михаил Нинашев, председатель общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запасом. Разбирательства будут, но сначала нужно, чтобы наши моряки вернулись на нашу территорию.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Следственный комитет начал проверку сообщений об избиении полицейскими таксиста в Москве. Также проверить информацию о нападении пообещали в столичной полиции. Ряд изданий сообщил об инциденте на улице Подольских курсантов в районе дома 24. Наряд ГИБДД, так говорили источники СМИ в правоохранительных органах, остановил таксиста, который не уступил дорогу пешеходу на переходе. И вот дальше полицейские вытащили водителя, уроженца Таджикистана, и стали его бить. А последний сообщение от ГИБДД, это официальное сообщение, я цитирую по РИА Новостям, при проверке документов было установлено, что 24-летний водитель не имеет права управления автомобилем. Все права и обязанности водителю разъяснили, однако такое решение инспекторов его явно не устраивало, вследствие чего он попытался воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, но его действия были пресечены. Это сообщение ГИБДД. Вот что говорит председатель общероссийского движения трудовых мигрантов Таджикистана Карамат Шарипов.
Как это взяли и избили? Вот сами задают себе вопрос. Вышел сотрудник в форме и взял и избил. Скорее всего, он почувствовал, что за рулем таджики ездят. Почему не избить? Если все бьют, почему я не имею права убить, что ли? Почему не имеет права сотрудник полиции бить таджик, когда все подряд опьяняют? Все, кому не лень. Работодатели, там, спецприемники, как в тюрьме тут бежит. Арестуют его вообще не совершение преступления. А почему? Ну, я думаю, так, посмотрел, говорю, ну, что ты таджик, ну, какая-то разница, ты бесправный человек здесь. А у нас в России-то есть интересы в стратегическом направлении. У нас там 201-й дивизии. А вы кто такие? Вы рабы. А жадно так, сотрудника сразу надо было сейчас, когда есть санкция, отдать ему арест. Вы здесь не избиваете, так, допустим, в отношении к таджикам, если подобное совершаете. Вы сохраните лицо как государство в России, держава в мировом сообществе. Что за держава у нас? У нас должны остаться самолюбие к народам России, а потом на постпространство СНГ. Конечно, будем сейчас, мы смотрим и видим, что происходит, и ежеминутно, ежечасно, там другая информация подходит к нам, в смысле, поступает. Я не знаю, что если где-то дело открыто было, соответственно, потом пишут, что за отсутствие состава преступления, если это таджик, дело закрывает почему-то. Вот посмотрите, как Таджикистан проводит расследование, независимо. Ни одного ущемления нет в Таджикистане по отношению других народов. Ни одного ущемления. Да, у нас там проблемы есть. Но по отношению других народов я вообще не видел. За последние вот 15 лет нет ни одного ущемления. Оскорблений даже нет. Потому что президент берет под собственный контроль. А здесь кто будет контролировать? Обращаться к господину Рамзан Кадирову, что ли, как мусульманин? Весь мир к нему обращается. Там Палестине, там сирийцы, все остальные. Помогите нам, Рамзан. Может, таджикам уже надо пойти, говорим, мы в России живем. Давай господин Рамзан Кадиров нас защищает здесь. А иного пути я не вижу. Пускай закрывают границы. Я сторонник ведения рабочей визы. Но надо соблюдать к тому, что уважение имеет к суверенному государству Таджикистана. Все то, что происходит сегодня в России, это оскорбление по отношению к Таджикистану.
Это говорит Карамат Шарипов, председатель общероссийского движения трудовых мигрантов Таджикистана. Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности в общественной палате. Антон Владимирович, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер.
На этот момент уже можно сказать, что вот эта вот официальная позиция ГИБДД на 100% правда?
Ну, я, честно говоря, не слышал в эфире и не видел в прессе, какая официальная позиция ГИБДД. Могу сказать, что несколько часов я уточнял, что на самом деле произошло. Давайте вам скажу, а вы, соответственно, не скажете, сходит
за... Давайте, минута 40 у нас с вами. Да, минута 40.
Значит, сотрудники ГИБДД остановили данного гражданина за то, что он не пропустил пешеходов на пешеходном переходе. Когда его остановили, выяснилось, что у него недействительное водительское удостоверение, то есть таким водительским удостоверением на территории Российской Федерации управлять транспортным средством запрещено. Соответственно, они вызвали эвакуатора для того, чтобы эвакуировать транспортное средство. Он попытался, ну, скажем, воспрепятствовать этому, там, залезть в кабину, пытался устроить дебош. Но его действия были, собственно говоря, пресечены. Вот, собственно говоря, что произошло.
Подождите, вот это вот попытался залезть в кабину, запятая, устроить дебош. То есть любая попытка залезть в кабину – это дебош?
Нет, смотрите, то есть есть такое понятие, как выполнение или невыполнение законных требований сотрудника полиции. То есть если у вас есть основание у полицейского эвакуировать автомобиль, вы не имеете права этому препятствовать. То есть если вы препятствуете законным действиям сотрудника полиции, то, естественно, ваши действия должны быть пресечены.
Тогда еще один вопрос совсем коротко. Избиение и пресечение – это разные действия?
Если человек не выполняет законные требования сотрудника полиции и препятствует это, ну, то есть сам осуществляет какие-то физические действия, по отношению к нему может быть применена физическая, адекватная физическая сила.
Кто определяет адекватность?
Кто его сбивал? Избивание, да, когда стоит человек, а его бьют.
Да. Да?
А второй вопрос, когда человека задерживают, это же совершенно разная история, да?
И то в данном случае было задержание. Бьют,
знаете, там взяли, там побили палками, там или побили там руками по голове, по туловищу. Этого же не было, не было.
Понятно, спасибо. Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности в Общественной палате России.
Поток. Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Поток новостей» этого дня, суббота, 23 апреля. В студии Юрий Буткин мы продолжаем. Северная Корея запустила баллистическую ракету с подводной лодки. Военные КНДР испытали баллистическую ракету в районе восточного побережья Корейского полуострова. Об этом агентство Ренхап сообщает, ссылаясь на источники в военном командовании Южной Кореи. Источники отмечают, запуск был и в акватории Японского моря во второй половине дня 23 апреля. По местному времени было 18:30. Иных подробностей нет, не сообщается, был ли успешным этот запуск. Известно, что Россия фиксировала пуск ракеты с подводной лодки Северной Кореи. Интерфакс сообщает об этом, ссылаясь на информированные источники. Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров с нами на связи. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, они вот продолжают и продолжают. Насколько КНДР вообще представляет угрозу, ну, с военной точки зрения? Алло? Нет, не получается у нас. Нет, мы не слышим, к сожалению, Михаила Александрова. Я напомню, мы пытались обсуждать запуск Северной Кореи баллистической ракеты с подводной лодки. Попробуем перезвонить. Ну, получится, не получится, значит, придется менять тему. Ну, а что касается российской реакции на пуск ракеты с подводной лодки, у нас есть система предупреждения о ракетном нападении. И вот говорят, этот пуск эта система видела, но так как это был пуск оперативно-тактической ракеты, и траектория полета была направлена не в сторону российской границы, то система, соответственно, не квалифицировала ее как угрозу. Так, во всяком случае, говорит Интерфаксу сегодня информированный источник по поводу российской реакции. Вообще, что касается северокорейских запусков, в ноябре 2014 года тоже агентство Ренхаб писало со ссылкой на южнокорейских военных, что КНДР закончило строительство подводной лодки, которая несет на себе баллистические ракеты. Ну, еще одна попытка. Михаил Александров. Михаил Владимирович, а теперь слышно?
Да, мне это слышно, да.
А, понятно. Это мы вас плохо слышим. Ну так вот, насколько действительно с военной точки зрения Северная Корея опасна?
Ну, нам она совсем не опасна, потому что я не предвижу каких-то осложнений между нами и Северной Кореей в ближайшем обозримом будущем. Вот. Ну, а для США и их союзников она может представлять угрозу, безусловно. Она наращивает свой ракетный потенциал, ядерный потенциал. Ну, а с учетом того, что США проводят такую враждебную политику по отношению к Северной Корее, постоянно провоцируют Северную Корею, ну, они отвечают соответственно. И если ситуация сорвется в какой-то конфликт, да, тогда это может быть угроза.
Но когда вы говорите, так серьезно говорите о том, что это может быть угрозой для Соединенных Штатов Америки, а в каком это смысле? Ну, все-таки они же несоизмеримы по размерам.
Ну, понимаете, Северная Корея уже создала ракету большой дальности, которая способна достигать территории США. Она также обладает атомным оружием, хотя у нее количество боеголовок небольшое. Но, в принципе, со временем, я думаю, она нарастит свой ядерный потенциал. А теперь, видите, они отрабатывают запуск из подводных лодок, что позволит им, так сказать, выходить в какие-то районы Мирового океана и наносить удары по территории США. Что касается Японии и Северной Кореи, которые являются, Южной Кореи, которые являются союзниками США, то они находятся в достигаемости ракет малой и средней дальности Северной Кореи. Таким образом, весьма уязвимы даже обычными боеголовками, не ядерными.
Ну, подождите, вот это вот сразу вспоминается про моську и слона. А что произойдет, если, к примеру, Северная Корея вдруг атакует Соединенные Штаты Америки?
Ну, я думаю, просто так она не атакует. Там достаточно разумные люди у вас находятся. Зачем же они будут атаковать Соединенные Штаты? Дело в том, что это как бы оружие последнего шанса, что называется. Если Соединенные Штаты решат атаковать Северную Корею, то вот на определенном этапе Северная Корея может нанести вот такой уже удар отчаяния, если можно так сказать, который нанесет Соединенным Штатам существенный ущерб. Это какой-то такой сдерживающий элемент, который заставляет Соединенных Штатов 100 раз подумать, прежде чем атаковать Северную Корею.
Понял, спасибо. Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, был с нами на прямой связи. Вернемся в историю. В декабре 2015 года, совсем недавно, но уже история, КНДР, предположительно, с той самой лодки, которую в ноябре 2014 испытывала, запустила баллистическую ракету КН-11, которую в свое время, еще тоже в 2014 году, они испытывали с погруженных под воду стендов. А в 2016 году, в январе, кадры испытаний показывало северокорейское телевидение. Правда, Южная Корея считает этот телесюжет сфабрикованным. Тогда было сказано именно так. Что касается лодки, которые используются для испытаний баллистической ракеты, северокорейцы заявляют, что они построили ее самостоятельно. Специалисты полагают, что ориентировались при этом они на повторение конструкции ранних советских дизель-электрических субмарин еще 629-го проекта. Надо сказать, что в 94-м году, в прошлом веке, КНДР купила в России несколько списанных лодок этого 629-го проекта, точнее, проекта 629А, но формально тогда она покупала эти лодки для того, чтобы разделать их на металлолом.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Киев направил ноту протеста в Берлин после того, как немецкие политики побывали в Крыму. Речь идет о визите двух членов партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера и Маркуса Прецеля. Так, во всяком случае, пишет издание «Шпигель». «Нелегальный въезд на территорию Крыма – это не пустяк, а серьезное правонарушение», приводит издание слова посла Украины в Берлине Андрея Мельникова. Фронмайер и Прецель побывали в Крыму 14 и 15 апреля. Они участвовали там во втором Ялтинском международном экономическом форуме. Всего на форуме было 70 примерно иностранных участников, 26 государств они представляли, а вот евродепутатов было два, одним из них был как раз немец Маркус Прецель. Александр Рар, немецкий журналист и политолог. Александр Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот, а сам этот визит Фронмайера и Прецеля, он что-то означает, ну вот если смотреть из Германии?
Ну, мне кажется, и об этом, в принципе, в Германии существует определенный консенсус, что депутатам, в отличие, может быть, от чиновникам и представителям правительства, как раз можно и нужно ездить на горячие точки. Кто, если не они, которые разбираются в политике и тоже работают в рамках продвижения народной демократии, народной дипломатии, не должны вот ездить и выяснять, что на самом деле происходит, не говорить с людьми и так далее, и так далее. Они ездят и в другие горячие точки, поэтому здесь, мне кажется, никакого скандала особенно не должно быть. Украинская сторона формально заявила здесь протест, направила ноту в МИД Германии, но на этом все, мне кажется, остановится. Представители левых партий ездит в Крым фактически с 2014 года, привозит оттуда нужную для немецкой политики информацию. И мне кажется, да, они будут сопровождать эти визиты определенными скандальными заявлениями со стороны украинской стороны. Но это все скорее протоколярные протесты, а политика расстанется такой, как она есть.
Подождите, но все-таки одно дело, когда в рамках народной демократии передвигаются в сторону Крыма граждане из Европы, другое дело, когда туда едет евродепутат, или я чего-то не понимаю?
Нет, я хотел как раз и довести до слушателей, что вот депутат имеет определенный ранг. Он как раз и отвечает за народную дипломатию, как-никак. Он избранный депутат, он не представитель в таком остром плане правительства. Да, он член партии, некоторые партии, но в этом случае это партия, член оппозиционной партии поехали на встречу в Крым. Депутаты должны ездить на горячие точки, они должны разговаривать с людьми, они должны понимать, что там происходит. Если бы поехал бы представитель министерства, скажем, статс-секретарь, замминистра, ну тогда бы, конечно, здесь с точки зрения, может быть, этикета в отношении Германии и Украины была бы проблема. А так, мне кажется, эта проблема надумана.
Таким образом, пытаться говорить на основании визита Фронмайера и Прецеля, к примеру, о том, что Европа примиряется с вхождением Крыма в Россию, наверное, не своевременно.
Можно сказать, понимаете, так как есть. Крымская проблема сейчас взята в скобки. Об этом говорят даже высшие политики, не только депутаты. Все понимают, что в Крыму ситуация очень сложная. Да, можно Россию обвинить и то, что и делается, что она нарушила международное право. Но был же референдум, и трудно себе представить, что вот Россия отдаст назад Крым, вернет его Украине. А что будут граждане говорить, которые проголосовали за выход из Украины? То есть все это достаточно сложно. Поэтому, чтобы не будоражить эту проблему, которую за одну минуту не решить, а может вообще не решить в ближайшие десятилетия, эту проблему Крыма сейчас берут в скобку. Самое главное для Запада, чтобы ситуация в Восточной Украине успокоилась, чтобы не было там военных столкновений. И мне кажется, что Минский процесс в этом отношении идет в правильное направление, если все стороны будут придерживаться его и исполнять взятые на себя условия.
Спасибо. Немецкий журналист и политолог Александр Рар был с нами на прямой связи. А теперь из Крыма наш корреспондент в Севастополе и в Крыму в целом Дмитрий Федоров. Дима, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Итак, Фронмайер и Прецель приехали в Крым. А вообще, как часто европейские политики посещают Крым? Кто-то следит за динамикой?
Вообще, надо заметить, что сами крымчане говорят, что полуостров посетили политики практически всех стран, кроме Соединенных Штатов и Великобритании. Это традиционные ястребы, здесь их и не ждали. А так вообще, в целом, здесь были различные делегации, в том числе и из дальнего зарубежья. Это были французские парламентарии, и японские приезжали, и греческие, как говорят, ездят как к себе домой. Ну, а китайцы вообще не поддерживали санкционную политику, поэтому, честно говоря, против них Украина и даже не подает ноты протеста. В то же время немецкая делегация здесь была не в первый раз, это не первый немецкий... Не первые немецкие представители, которые прибыли в Крым. И почему такая истерика возникла у Украины, честно говоря, у крымчан, как они сами говорят, вызывает удивление. Почему же Украина не билась в протестах, когда сюда приезжала целая делегация из парламентариев Совета Европы? Почему Украина ничего не заявляла, когда здесь были представители как и сербских политических партий, так и немецких, опять же. Также приезжали и простые граждане Германии посмотреть, что здесь и как.
Но подождите, Дима, они зачем туда приезжают? Одно дело, вот Прецель, опять же, и Фронмайер, мы понимаем, это был Ялтинский международный экономический форум. А какие еще мероприятия вызывают, что называется, скопление иностранцев?
Сказать, что скопление иностранцев, конечно, это было бы... Чересчур. Сюда приезжают обычно по нескольку человек, и делегация максимум это 5 человек от какой-либо партии или же общественного движения. Но в то же время ездят они регулярно. Надо сказать, что местные новости уже даже не подсчитывают, сколько представителей иностранных делегаций побывали в Крыму. И все же на Ялтинский форум ждали гораздо больше людей, как говорят организаторы. Многие политики и экономисты просто вынуждены были отказаться из-за сильного давления у себя народнее. В целом у Украины еще вызвало бурную реакцию прибытие депутата израильского парламента, который здесь был с официальным визитом, встречался с Аксеновым, и именно тогда, после его встречи с Аксеновым, Израиль ввел определенное правило, что депутаты должны, что политики и граждане Израиля должны заезжать в Крым через Украину. Но кто захочет лететь самолетом до Киева, потом из Киева поездом до Херсона, оттуда на каком-либо транспорте до границы пересаживаться на автобус и ехать остаток пути от Джанкоя или от Армянска до Севастополя или Симферополя? Конечно, это очень сложный путь, поэтому все из Москвы летят самолетом в Симферополь и сразу же оказываются в Крыму. И именно этот факт вызывает у Украины самую бурную ярость, но на крымчан это уже не действует, а европейские политики, такие как Тьерри, Мариани, они даже выступают во Франции инициаторами того, чтобы признать Крым российский, потому что де-факто он все равно Украине не принадлежит.
Дим, ну и совсем коротко только одно скажите, а вот они все приезжают, приехали, посмотрели, уехали, результат-то какой?
Они приезжают, осматриваются, но, как считают местные политологи, приезд европейских политиков – это фактически разведка определенных промышленных и финансовых групп. Потому что, например, в понедельник итальянская компания будет в Крыму подписывать договор в Совмине о открытии фермерского хозяйства для производства моцареллы. То есть, по сути, каждый депутат, помимо того, что он здесь побывал и увидел, что танки по улицам не ездят, судя по всему, он еще в определенных кругах заявит, во что можно вложиться в Крыму. И это факт. Еще не так давно, до разрыва отношений с Турцией, турецкие бизнесмены собирались вложить в Крым порядка 1 миллиарда в инфраструктуру, в том числе и фермерские хозяйства. Студия.
Спасибо, Дмитрий Федоров, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Севастополе, ну и в Крыму в целом.
«Право знать», «Говорит Москва».
Поток. Новости этого дня.
Евросоюз запускает проект по автоматическому обмену информацией о владельцах офшоров. Проект, предложенный главами Минфинов крупнейших экономик Евросоюза, поддержали все 28 членов объединения. Будет еще составлен черный список стран, которые не хотят при этом сотрудничать в рамках данной программы. Тема уклонения от уплаты налогов и отмывания денег с помощью офшорных компаний обсуждалась по следам разоблачений на основе панамских документов. При этом вопрос не входил в повестку дня неформального заседания заседание Совета министров экономики и финансов в Амстердаме, которое началось накануне. Новые инициативы есть, о ней уже рассказывает министр финансов Нидерландов. В любом случае речь идет, внимание, об автоматическом обмене данными о реальных владельцах активов. Смысл офшоров тогда, как кажется, теряется, но юрист и партнер Paragon Advice Group Александр Захаров с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Эта мера вообще, она не перечеркивает офшоры как таковые?
Безусловно, нет. Дело в том, что существует огромное количество решений, которые, в общем-то, помогают быть непрозрачными бенефициарам соответствующих юридических лиц и владельцам активов. Это, в общем-то, достаточно законные средства, и, в принципе, если говорить об автоматическом обмене информации, то сейчас он де-факто существует только в рамках Европейского Союза и только в рамках отдельно, в общем-то, соглашений по ФАТКО у Соединенных Штатов. Поэтому Соединенные Штаты, в принципе, не участвуют в глобальной системе автоматического обмена информации.
Означает ли то, что они как бы борются с офшорами, причем непрерывно борются, ужесточая требования к организациям, но при этом не запрещают офшоры как таковые, что это просто невозможно отменить?
Ну, безусловно, это так. В общем-то, офшоры, если мы говорим о сугубо узком понимании, это и обычные юридические лица, или какие-то договорные, квазидоговорные конструкции, которые позволяют просто достигать действительно законные цели. Но, в общем-то, как обычно, любое явление имеет два, в общем, направления: законное и незаконное использование. Поэтому, в принципе, конечно же, сам факт регистрации какого-то иностранного лица либо офшора, это не означает, что это преступное, в общем-то, намерение. А, в общем-то, злоумышленники могут, конечно, да, использовать, но, в принципе, никто не, в общем-то, мешает выдавать себя за бенефициара, и тем не менее, в общем-то, если мы говорим о глобальной общественной ситуации, да, мир становится прозрачней, а, в общем-то, сложнее, наверное, злоупотреблять становится, да?
Когда Евросоюз запускает проект по автоматическому обмену информации о владельцах офшорах, чем это грозит владельцам офшоров в России?
Ну, дело в том, что европейский проект в рамках Евросоюза, он совершенно, в общем-то, России не касается, это однозначно, и если говорить о перспективах России, в общем-то, тех поручений, которые давал зампред правительства Шувалов в декабре прошлого года на подписание России декларации к соглашению об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам между компетентными органами, то здесь нужно понимать два момента. Подписание такой декларации не означает, что России все предоставят, потому что основные принципы, которыми руководствуются развитые государства, это то, что в государстве-партнере, то есть в России, должно существовать соответствовать двум критериям. Первое, это то, что должно быть верховенство права, в чем многие могут сомневаться. Ну, то есть мы понимаем, что это достаточно такой расплывчатый момент. И второй вопрос, это то, что конфиденциальность предоставляемой информации должна обеспечиваться на 100%. Ну, тоже достаточно такой сложный вопрос. И, конечно же, большая проблема для многих, это то, что налоговые органы одного государства не могут, собственно, квалифицировать или оценивать возможности налоговых органов России. То есть никто не знает, как это будет работать и как это будет применяться. И поэтому действительно, ну, будем смотреть на то, как это, в общем-то, во что это выльется.
Спасибо, юрист и партнер Paragon Advice Group Александр Захаров был с нами на прямой связи. Страны Евросоюза договорились обмениваться сведениями о владельцах офшоров. Речь идет о том, что все 28 членов Евросоюза поддержали это предложение.
Говорит Москва.
Поток. Следим за лентами новостей. Только что стало известно, что в Санкт-Петербурге Кировский районный суд постановил отправить под арест депутата городского законодательного собрания Вячеслава Натяга, которого обвиняют в получении взятки. Его заключили под стражу сроком на 2 месяца. Заседание проходило в закрытом режиме из соображений безопасности для участников процесса. Версия следствия такая. С ноября 14 до апреля 16 Натяг предложил гендиректору одной из коммерческих структур каждый квартал передавать ему взятку в сумме не менее 300 тысяч рублей. На этих условиях парламентарий якобы обязался не препятствовать строительным работам. За указанный период, как сообщается, ну, еще раз напомню, это версия следствия, депутат получил не менее 900 тысяч рублей. Следим за развитием ситуации. Теперь следующее. Информационное агентство Киода пишет, в результате проверки, проведенной в Европе в связи с дизельным скандалом вокруг Volkswagen, выяснилось, что в выхлопах дизельных автомобилей Suzuki и Nissan нормы оксидов азота превышены в 10 раз. Автообозреватель, ведущий программы «Моторы» на радио «Говорит Москва» Роман Щукин с нами на связи. Ром, добрый вечер.
Да, Юрий, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Слушай, ну получается тогда, что у нас и с Volkswagen, и теперь Suzuki, с Nissan, то есть получается нарушают все, просто не все говорят правду.
Юр, ну вот ты зришь в корень, как всегда, во-первых. Во-вторых, давайте согласимся раз и навсегда, что двигатели внутреннего сгорания загрязняют атмосферу. Все, точка. Вот здесь можно закончить любое обсуждение, потому что в той или иной степени, безусловно, двигатели внутреннего сгорания выбрасывают в атмосферу продукты горения топлива. И, кстати, оксид азота не самый страшный из них. Да, он вредный. Но вот, к примеру, ты знаешь, какое среднее содержание оксида азота в бензиновых двигателях, в двигателях, работающих на бензине?
Ну, естественно,
0,8%. 0,8%. Да, самые большие выбросы идут совершенно по другим газам. Это во-первых. Во-вторых, если уж кто-то решил бояться оксида азота, который выбрасывает автомобили Nissan и Suzuki, я хочу вас сразу успокоить. Компания Suzuki не продает на территории России ни одного автомобиля, оборудованного дизельным двигателем. Компания Nissan продает из всего модельного ряда компании Nissan. В России продается только одна модель с дизельным мотором. Это Nissan X-Trail. Поэтому нам за себя волноваться нечего, Юр. Но эта проблема, она гораздо шире, она гораздо глобальнее. Это проблема, о которой, да, ты сказал в самом начале. Получается, что делают все, но выявили еще не всех. Это вот как у нас у врачей говорят обо всех пациентах. Нет здоровых людей, есть недообследованные. И вот здесь я бы хотел предложить закончить с лицемерием, находить плохих автопроизводителей и выделять хороших. Ну или просто находить отдельных плохих. Мне кажется, что в этом вопросе должна априори быть презумпция виновности. Все виновны в той или иной степени. Тут и каждый должен заниматься тем, чтобы разрабатывать гибридные технологии и прочее, которые действительно можно назвать чистыми. ДВСы чистыми быть не могут. Точка.
Хорошо, тогда другой вопрос ведь возникает. Если в выхлопах стандартных автомобилей, как получается, находят превышение нормы оксидов азота сразу в 10 раз, это возвращает нас к вопросу о том, что это за нормы. Может быть, это проблема определения норм?
Это проблема определения норм, это проблема определения расхода топлива. У некоторых автомобильных производителей сейчас начинаются вопросы, к ним предъявляются вопросы относительно того, что, дескать, их автомобили потребляют больше топлива, чем заявлено в документах. Я хочу сказать, что пора переходить от камерных замеров в лабораторных условиях к реальным замерам в реальных условиях, на реальных автомобилях, в реальных дорожных условиях. И тогда мы совершенно иные выхлопы получим, и тогда нам нужно говорить о совершенно иных методах замеров, и вообще о самом подходе, о методологии замеров, потому что просто настолько суровое экологическое законодательство в мире, в Европе в частности, что автомобильные компании просто не могут ему соответствовать, и поэтому идут на всевозможные ухищрения. И здесь мы возвращаемся к той максиме, которую я уже сказал. ДВС вредны. Нужно это понимать. Нужно точно понимать, что они сильно загрязняют атмосферу. Они самые главные загрязнители атмосферы. И черт возьми, мне страшно представить, если мы по-честному начнем сейчас проверять любого автомобильного производителя, окажется, что чистых просто нет.
А и это следующий вопрос.
Нормам, их нет, их просто нет, не бывает.
Хорошо.
Есть недообследованные.
Рома, и все-таки тогда следующий вопрос возникает. А чего это их вдруг начали проверять, и главное, кто это делает?
Ну, как бы тебе сказать, ведь политика – это сублимированная экономика, правильно? То есть, значит, это кому-то выгодно. Значит, это кому-то выгодно. Нужно смотреть политические аспекты, экономические, кто проверяет, кого проверяет, с какой пристальностью проверяют. Но в итоге, Юр, вот я сейчас скажу, может быть, парадоксальную вещь после всего того, что мы обсудили. Но я как гражданин, как человек земли, как отец, муж и просто человек, который вдыхает окружающую атмосферу, я за то, чтобы автомобильную отрасль перетрясли, чтобы ужесточали, чтобы смотрели, чтобы разрабатывали, чтобы фантазировали, чтобы придумывали. И в конце концов, чтобы мы однажды проснулись и увидели вокруг сплошные Теслы или какие-то автомобили с гибридными установками. Я за это.
Спасибо. Роман Щукин, автообозреватель и ведущий программы «Моторы» на «Говорит Москва». Но почему-то, когда он говорил, за что он выступает, он выбрал только одну торговую марку. Ее тоже надо проверять. Это была программа «Поток».